вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Ну вот, опять наступила пятница, 15 часов по московскому времени. И вновь мы с вами можем слышать друг друга вот в рамках этой программы, которая является прямым эфиром. Для этого я всегда повторяю дату, чтобы если эта же программа будет в повторе, в нашей сетке вещания, вы могли отличить, прямой ли это эфир или нет. Почему я так говорю? Потому что вы можете прислать ваши вопросы во время прямого эфира. Ну, а когда это в передаче в записи, естественно, вы уже не сможете получить ответы на ваши вопросы. Впрочем, я вам расскажу, как можно задать вопросы и вне прямого эфира. Сейчас обо всем об этом поподробнее. Итак, сегодня у нас 17 июля 2026 года. И вот я вещаю, как обычно, в последнее время из своей квартиры с помощью современной техники. Меня соединяют в студии Ян, Ирина, им большой привет. Также Оля, как волонтер, трудится и пересылает мне ваши вопросы, куда их отсылать и как это делать, скажу чуть позже, пока подключайтесь. Ну, а я, пользуясь возможностью, передам всем привет, кому обещал передать. Так что вот у нас сейчас трудятся работники благословенные. Вы знаете, что многие в летний период наши подъезды и дома преображаются, дороги. Так что вот Никбаю, Бекзоту и Шерзоту передаю большой привет. Вот такие у них замечательные восточные имена. Кстати, Шерзот, я понял, Шер – это по их лев. Вот, я люблю собирать, коллекционировать разные имена, в том числе и восточные. Уважайте и любите их труд, потому что те, кто вокруг вас, кто наводит порядок, подметает дворы, убирает мусоропровод или что-то еще, делает чище наш город, даже если они другой национальности, мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране, давайте будем уважать и любить друг друга. А особенно уважать труд, который люди осуществляют, кто бы его ни осуществлял. Тем более этот год у нас, вы знаете, призван быть годом единения народов. Вот так он объявлен и нашим правительством, и президентом. Так что давайте это в простой жизни воплощать вот в конкретные дела. Ну и, конечно, всем моим соседям благословенным и Александру. Вот, и семье Ивана с Татьяной, и Александра с Леной. Всем большущий тоже привет, дорогие уважаемые соседи. Молюсь за вас каждый день. Очень рад, что у нас хорошие отношения, и мы можем помогать друг другу. Так что тоже находите, друзья, это я сейчас ко всем обращаюсь, такие точки пересечения, чтобы в наших больших домах, где люди иногда живут годами и не познакомились даже, находить какие-то действительно формы общения и взаимопомощи, взаимовыручки. Не ссорьтесь, не огорчайтесь, все люди несовершенные, легко прощайте, старайтесь, чтобы не накапливались конфликты, которые в конечном итоге плохо заканчиваются. Вот тут одна женщина мне в церкви, я ей звоню, она говорит: «Ой, Андрей Юрьевич, лежу в больнице». Я говорю: «А что ж такое?» «Да соседка, похоже, крысиным ядом попыталась меня отравить». Я говорю: «А что ж такое?» Она говорит: «Да вот мы с ней ссорились, сколько времени, и вот сейчас я надышалась этих паров, и, говорит, просто не могу, вот меня сейчас интоксикация, меня тут лечат». Ну вот, так что, друзья, пожалуйста, если вы услышали меня, это самый добрый совет. У меня бабушка говорила так: «Где мир и лад, там Божий клад». Где мир да лад, там Божий клад. Вот кладезь, да, мы иногда ищем клад всю жизнь. Да, люди за золотом и ныряют в глубины морские, и копают, и не знаю, где только не ищут его. Вот, а он, оказывается, рядом. Когда мы со всеми ладить умеем и приходить к миру. Да, к миру бывает непросто приходить, но в Писании, в Писаниях, во всех священных Писаниях, и в Библии, и в других священных Писаниях мы находим, что к миру призвал нас Бог. Бог, как и по-разному звучит, по-английски God, на восточных языках Аллах, но это все равно мы, кто верим в одного единого Бога, мы должны понимать, что мы его дети, что мы наследие его, и что он дал нам такую возможность, несмотря на то, что нам сложно иногда к этому миру приходить, все-таки искать этого мира и делать все возможное. Последнее скажу, если ты будешь искать мира, дорогой друг, дорогая душа, то Бог всегда, помни, на твоей стороне. Если же человек ищет ссоры, конфликта, войны, ну и между странами, то Бог никогда не на стороне тех, кто ищет войны. Поэтому Бог нас призвал к миру. И Иисус Христос, он говорил так, что блаженны миротворцы. Я так говорю Иса, потому что в Коране Иисус Христос назван так на восточный манер, да? Вот, поэтому любите Бога, чтите Его, заповеди старайтесь Его соблюдать и живите путем, каким проложил нам Иисус Христос или Иса. Так что еще раз Никбай, Бекзот и Шерзот передаю вам привет, как обещал. Ну, а мы, друзья, давайте я вам обещал сказать, как же можно вот сюда, прямо в эфир, задать волнующий вас вопрос. Если вы нас сейчас слушаете в интернете, на ваших смартфонах, в компьютерах, планшетах, внизу экрана у вас есть такой значок. Посмотрите вниз экрана, там есть такой значок, такое облачко и три точечки. Вот, для того, чтобы мне прямо сейчас ваш вопрос пришел, вы можете нажать на этот значок, вот, и у вас появится такая табличка посреди экрана. Там можно кратенько свое имя обозначить, если у вас есть электронная почта, тоже будет неплохо заполнить это поле. А самое главное, третье поле в этой табличке – это вопрос. Сформулируйте кратко ваш вопрос, буквально в 5, максимум 7 предложений. И Оля, спасибо за ее такой постоянный и волонтерский, то есть добровольный труд. Она перешлет ваши вопросы, которые попадут туда, в студию Теос Медиа, попадут они и ко мне. По электронной почте она их мне пересылает. Таким образом у меня появляются вопросы прямо в живом эфире. Повторюсь, что сегодня у нас 17 июля 2026 года. Лучше вопросы задавать в начале эфира, чтобы у меня побольше было времени на них ответить или хотя бы правильно составлять план нашей с вами сегодняшней встречи. Поэтому обязательно этим воспользуйтесь. И еще я обещал сказать для тех, кто, ну, может быть, сейчас не сможет прислать ваш вопрос, а будете слушать даже эту программу в записи, а у нас все программы архивируются, и в архиве там среди программ можно найти золотую середину за разные числа, и прошлую, и позапрошлую пятницу, и даже за 2 года назад. Вот все это там можно прослушать, пролистать, как мы сейчас говорим. Если вас интересуют какие-то вопросы напрямую, тогда запишите мой номер телефона. Вот мой номер телефона, к нему привязан WhatsApp и Telegram. Пока еще этими программками я пользуюсь. И если вы запишете мой номер телефона, присылайте ваши вопросы, только, пожалуйста, не надо звонить на этот номер, потому что во время эфира я телефон ставлю в бесшумный режим и не беру звонки. А вот написать прямо вот сейчас во время эфира через эти мною упомянутые мессенджеры WhatsApp и Telegram вы можете. Или после эфира, уже все когда закончится, вы скажете: вот я как-то не успел сориентироваться, какой-то интересный у меня вопрос был, потом я его вспомнил. И что же делать, если вы вспомнили вопрос попозже? А вы можете опять же присылать ваше смс-сообщение вот на этот номер и даже написать мне там Андрей Юрьевич или пастор Андрей, или просто Андрей. Вот, сделайте меня участником чата или группы «Вопросы для передачи «Золотая середина». Я организовал такую группу, и вопросы у меня поступают в течение недели, хочу вам сказать, даже иногда среди ночи, потому что слушают через интернет нас в разных странах, в разных часовых поясах, и тогда, когда мы уснули, кто-то только проснулся, вот, и присылают ваши свои вопросы. Поэтому вот такой универсальный способ я вам предлагаю. Если вас что-то интересует, вообще любого плана вопрос, конечно, эта передача не политическая, не экономическая, не финансовая, хотя и называется «Золотая середина». Это христианская программа, и здесь мы, как говорится, все под Богом ходим. Я простым языком, хотя у меня второе высшее образование религиоведческое, вот, и 5 лет изучал там разные термины, в том числе и академические термины. Ну, я стараюсь как бы переводить на простой, доступный язык, чтобы простыми словами объяснять, а попытаться объяснять. Я скажу так, я не думаю, что я смогу ответить, может быть, на все вопросы сам, на многие еще продолжаю искать ответ. Но, тем не менее, с Божьей помощью и прочитав много раз Библию, я продолжаю читать, а это Божье Слово, это Пятикнижие Моисея, на Востоке это Забур, да, так звучит, а Тора, Таарат, а Забур – это Псалтырь, вот, Инжил – это, значит, будет Новый Завет, вот, так что вот, пожалуйста, читайте, даже те, кто верит в Аллаха, Аллах вам сказал читать Священное Писание. И мы должны дружить как братья, потому что, конечно, тоже это написано в Коране, например, 5 сура, 46 аят. Там сказано, Аллах говорит, не тебе ли мы послал Муса и дал 10 заповедей. То есть Коран предписывает последователям ислама читать Тору. И вот у нас такие 3 авраамические религии – это мусульмане, христиане и иудеи. Да, конечно, можно много найти каких-то разностей второстепенных, но то, что все они верят, что их праотец Ибрагим или Авраам, он для них дорог, он для них как пример подражания, он для них отец веры их, самый главный корень – вот такой. Это говорят все 3 авраамические религии. Значит, веруя в единого одного Бога. По-разному, может быть, звучит в разных языках, как я уже сказал. Поэтому обязательно читайте Священное Писание, потому что написано так и в Писаниях, что через них вы думаете иметь жизнь вечную. А когда Иса был, или Иисус Христос, он на земле, он так и сказал, а они свидетельствуют обо мне. Так что жду ваших вопросов, дорогие друзья. Итак, первая возможность – это внизу экрана вашего электронного помощника, смартфона, телефона, такого, значит, планшета, компьютера. Если у вас таковые с экранчиками есть, внизу экрана есть такой значок, вы можете прямо сейчас нажать его, и у вас откроется табличка, ее легко заполнить, ваше имя. Обязательно подписывайтесь, друзья. Тут уже в последнее время стали поступать некоторые вопросы. Я, конечно, понимаю, иногда человек торопится и пропустил вот эту первую графу. Но, тем не менее, все-таки старайтесь подписываться, потому что анонимные какие-то письма мы не зачитываем. Вот. Но если вы хотите скрыть, например, ваше имя, есть уже давно изведанный способ, который в литературе, и в творчестве, и вообще везде применяется, особенно сейчас, современность, когда есть так называемые аватары или какие-то, значит, образы, за которыми можно легко, так сказать, скрыть свое имя. Ну, а раньше их называли псевдоним. Вот. Так что можете себя назвать как-то, не обязательно, прям вот я от вас требую паспортные данные. Вот. Даже не буду выяснять, кто и что. Важно, чтобы я мог к вам как-то нормально обратиться. Поэтому, пожалуйста, не пишите какие-то странные имена с большим количеством цифр и непонятных знаков. Вот. Их трудно читать в эфире, поэтому давайте уж хотя бы ограничимся, ну, такими удобоваримыми, нормально прочитываемыми именами. Хорошо, друзья. Вот. Ну и еще раз повторю свой номер телефона. +7 926 211 56 97. +7 926 211 5697. Андрей Петров, брат Андрей, Андрей Юрьевич, кто-то так уже по возрасту ко мне относится, называет. В принципе, на все реагирую нормально. Как мне бабушка говорила, опять же, вспоминая ее многие наставления, хоть горшком обзови, да, главное в печь не ставить. Хотя другая пословица: назвался грузем, полезай в кузовок, тоже она говорила. Вот. Так что, пожалуйста, друзья, можете писать мне и вне эфирное время, для того, чтобы ваши вопросы появились и накапливались от пятницы к пятнице. Ну и еще у меня такая добрая традиция: если я не успел ответить на ваш вопрос, то я, конечно же, его себе помечаю, и с него начинаем мой эфир следующий. Вот у нас такие вопросики остались. Вот от Алины вопросик, я помню, объявлял был, от Эдуарда. Вот. Ну и еще раз, Алиночка Корзиночка у нас вот так подписывается. Одна из слушателей передачи «Золотая середина». Ну, можно и так. Вот такие у меня сегодня три вопроса, которые оставались с прошлого эфира. Давайте с них и начнем. Ну а вы пока думайте и присылайте ваши вопросы по всем тем возможностям, которые я уже вам сказал. Итак, Алина задает вот такой вопрос. Что ответить атеисту? Напомню, атеист – это тот, который отвергает Бога, отвергает существование Бога. Ну, отвергающий Бога. Вот я бы так дословно перевел, потому что вот а социальный человек – это тот, который не хочет иметь дело ничего с обществом. Он не социализирован, он одиночка по жизни. Вот, и говорят, он асоциальный элемент. Вот так мы слышали, да? То есть социум – это общество, а социальный – это значит противящийся как-то каким-то законам, ему не нравится почему-то это общество, и он старается держаться без общества. Такие люди бывают, и отшельники бывают, и монахи бывают. Вот. Ну, кстати говоря, по своему образу жизни они вовсе не должны быть асоциальны. Все-таки асоциальный – это все-таки протест человека. И в качестве этого протеста или в результате этого протеста он пошел и уединился куда-то там, не знаю, в тайгу, там, не знаю, ушел жить, построил себе дом, вот, может быть, устал от общества. Потому что, если брать монахов, например, они очень даже социализированы, потому что они каждый день молятся за общество, молятся за мир и стараются, вот, уходя и уединяясь, делать это ответственно пред Богом. Поэтому их вот асоциальными элементами как раз, ну, никак нельзя назвать. Так вот, атеист по этому же принципу, Теос, вы сейчас слушаете передачу на Теос Медиа, раньше это было на средних волнах, в Москве, в Питере, в Норильске, в Хабаровске, в других городах. Ну, а сейчас, конечно, это интернет-вещание. Теос переводится с греческого как «Бог». И вот это Бог, такая единая волна всех, кто верит в Бога и не только, и кто, может быть, думает, задумывается об этом. Вот здесь есть построена так программа, что есть разные часы. Лютеранский час, православный, вот евангельским верующим предоставляют возможность. Так что нас всех объединяет один Бог. Вот Бог по-гречески – это «теос». Вот «атеист» – слышите два слова? «А» – отвергающий, противящийся. Бог противоборствующий, есть в русском такое слово, Бога, не только богопротивник, но богоборец. Он борется с Богом. Он где-то понимает, что Бог есть, но не хочет с этими мыслями даже соглашаться. Вот. Это я расшифровал для тех, кто, может быть, ну, немножко подзабыл, что обозначает слово атеист. Итак, вот Алина спрашивает, что ответить атеисту, утверждающему, что можно жить по Канту. Напомню, что Кант – это один из философов, всемирно известный. Вот на тех территориях, которые сейчас принадлежат России, это самая западная, вы знаете, точка, Калининград, Калининградская область, там и родился когда-то Иммануил Кант, и жил, и он такой был, в общем, достаточно стабильный во всем, по нему там часы сверяли, вот он любил, такая, имея такие корни немецкие, он был такой достаточно, ну, прусский, вот так скажем точнее, он был достаточно пунктуальный, вот, и по Канту тоже сейчас вам просвещу вас, немножко расскажу о нем, но пока дочитаю вопрос, чтобы вы суть его услышали. Что ответить атеисту, утверждающему, что можно жить по Канту, и не нужна никакая объективная мораль? Мол, можно просто исходить из того, что тебе нравится, поставить вопрос, хотел бы лично я жить в мире, где все друг друга убивают, понравилось бы мне это, и исходить из этого. Ну, немножко так вот вопрос, может быть, звучит, ну, можно было его бы причесать, скажем так, да, но Алина как смогла его задала. Алина, вот попробуй ответить на этот вопрос. Сейчас, вот говорят, живут по каким-то философам восточным, которые утверждают, ну вот я слышал там, по фэншую надо вот кровать там как-то ориентировать куда-то, головой туда там ложиться. Ну, наверное, на нас все влияет, и магнитные бури, как мы говорим, солнечные, которые там всякие, и магнитные в том числе пояса и линии Земли. Вообще мы живем в мире, ну, изученном, но недостаточно еще, может быть, что там на нас влияет. Даже некоторые предполагают, что звезды на нас влияют. Но это немножко другой вопрос. Мы к нему, может быть, придем и коснемся, а пока по Канту. Это как? Ну, Кант, во-первых, был верующим человеком. Первое, чтобы я ответил атеисту, ведь Кант, если вы хотите по нему жить, давайте с самого начала. Это был глубоко верующий человек. Посмотрите все его работы, с которыми я знакомился, когда учился в академии по религоведению. Есть такая Русская христианская гуманитарная академия в Санкт-Петербурге, РХГА. Вот. И вы знаете, везде Бог там за главной буквой. Везде Всевышний уважительно он относится, потому что он сам родился в семье верующих. Его даже многие, может быть, христиане не до конца понимали, потому что у него были такие очень глубокие философские воззрения, которые, может быть, мешали понимать его. Но то, что он сделал революцию в мировой философии, это однозначно. Есть такой термин «коперниканский поворот Канта». Вот когда-то Коперник сделал поворот, что вокруг чего вертится там Земля, вокруг Солнца, или Солнце вокруг Земли. Раньше считалось, что Солнце вокруг Земли. Но так как мы наблюдатели, вот из Земли мы наблюдаем, и раньше такое вот как бы мироустройство считали, что все вокруг Земли вертится. А потом оказалось, что совсем и не так. И вот кто первый это доказал, конечно, был Коперник. Ну и Галилео Галилей, мы все понимаем. Вот эти ученые, они готовы были жизнь отдать, да, за то, чтобы доказать истинность своего взгляда на окружающий мир. Так вот, про Канта говорят, что он сделал в философии, как Коперник сделал когда-то в астрономии, такой коперниканский поворот. В чем суть этого поворота? В двух словах скажу, что раньше человек считался никем и ничем. Потерянной букашкой, вот какой-то в этом мире, огромном мире. Более того, один человек унижал другого человека, кто более сильный, поэтому были рабовладельческие строи, а некоторых, например, на Востоке женщин вообще не считали и рабов за людей. Такая была градация вследствие такого философского подхода, взгляда. Так вот, Кант, он не только утвердил уже в эпоху, так сказать, Ренессанса, вот опять была попытка вернуться к древнегреческой философии и так далее, ко всему. Ну, там были боги, понятно, они были отделены от людей, и все равно была такая вот градация. Так вот, Иммануил Кант, он выдвинул такую идею, если простым языком, что мы рождаемся уже с возможностью воспринимать добро и зло, воспринимать Бога. Вот, что совесть – это, да, это воспитуемое понятие, но если бы не было, ну давайте так скажем, вот емкости, куда положить добро в нас там, внутри, в сердце, да, вы, я думаю, образность этого примера понимаете, то невозможно было бы и что-то класть, оно негде не задержалось бы. Вот почему этих сосудов только два? Добро и зло, например. Вот никогда вы не задумывались. Их почему-то не пять и даже не три. Тоже интересно. Вот он смело выдвигает идею, что мы все, во-первых, равны, в том, какими мы рождаемся. И он смело это говорит, что это от Бога нам дано. Уже от Бога он дает нам такой, как бы, вот как мы, как губка, которая уже имеет свою некую конструкцию, уж простите мне, первое высшее образование инженерное, вот, внутреннее устройство. И вот тогда, согласно, как губка может впитывать в себя вот в эти поры, вот эту влагу, так и мы начинаем впитывать жизнь. И да, правы те, которые говорят, что и совесть тоже, где-то и добро, и зло, они вот откладываются в нас, некое воспитание мы обретаем. Помните Маяковского, да, крошка сын пришел к отцу. Но он, Эммануил Кант, делает акцент все-таки на том, что мало того, что эти универсалии, которые даны всем людям, еще и о том, что понятие о добре и зле, оно тоже в какой-то степени универсально. То есть нельзя сказать, что в одной стране убивать другого – это хорошо, а в другой, ну, там, стране – плохо. Вот поэтому некоторые атеисты так и рассуждают. Хорошо было бы, чтобы жили по Канту и чтобы никто никого не убивал. Но я бы сказал, хорошо, а где же? Вот, а давайте, ну, не будем брать крайность, там, убийство. Это все-таки даже не каждый человек просто светский, мирской, который в Бога не верит, поднимет руку на другого. Тут уже вступает, наверное, в силу правила Христа, да, Иисуса Христа, который говорит, не делай ближнему, что не желаешь себе. Вот здесь, другими словами, я услышал такую же формулировку, только почему-то отсылка к Канту. Вот. Так вот, я бы сказал такому атеисту, первое, Алина, я бы сказал, так Кант-то был верующий человек, ну и живите по Канту, тоже уверуйте в Бога Всевышнего, и откройте вот его слово, и живите по Канту. Или по Канту – это тот, который и вы дальше формулируете, там, допустим, атеист формулирует, что вот не надо, ты бы хотел жить в мире, где все убивают? Нет. Так это тоже золотое правило. Это золотое правило Иисуса Христа, который дал всему миру вот это правило. Не делай ближнего того, что себе не желаешь. Но здесь вопрос еще круче, как бы сейчас сказала молодежь, еще глубже. Круче, если гора, вот, а глубже, если это океан. Бездна премудрости и видения Божия. Вот силы нет так жить, вот в чем дело. И вот коммунисты ведь, они были атеистами, они ведь хотели, и свято некоторые верили. У меня тетушка моя родная была прям вот посвященным таким социалистам, коммунистам, и одно время атеистам, потом под конец жизни, слава Богу, уверовала. Вот, и дай Бог на небесах встретимся. Так вот, она изучала потом так с карандашом, прорабатывала все Евангелие, и меня так она ко мне, племянничек, значит, вот, давай-ка послужи тете. Вот, последние полтора года, каждый понедельник почти что я ехал к родителям и заезжал к ней, и по часу, по два проводил с ней встречи, общения, беседы. Вот она прям вот как старые люди той закалки прорабатывала все тщательно, вот можно сказать так, тщательно прорабатывала Евангелие. Вот прям с завидным, я бы сказал, таким трудолюбием. Поэтому, да, да, конечно, атеизм, он как бы стимулировал вот коммунизм. И, кстати, атеисты и коммунисты, они не отвергают, что многие добрые вещи они взяли прямо из Библии. Например, как устраивалась первая община апостольская, вот когда апостолы были, да, и сразу 3000, 5000 в Иерусалиме покаялось. Как первая община иерусалимская устраивалась? Как там у них все было все общее? Как они помогали бедным? Богатые делились, никто у них не отнимал это насильно, через революцию или какие-то там оружие. Вот. Да, вот так это было. Но плохо то, что, конечно, коммунизм такой нашего такого ориентации, он отверг самого Бога, который стоял за всеми этими правилами устройства общества, если бы мы так сказали. И вот в этом как раз беда, их настигла эта беда, мы понимаем. Вот опять с юмором, про бабушку я все время вспоминаю, она всю жизнь в колхозе проработала. И потом имела даже по тем временам мизерную просто пенсию. 3 рубля. Вот кто кому говорю, все говорят, да не может быть, смеются. Ну, хочу сказать, что в те времена и 40 рублей была зарплата. Ну, минимальная, конечно, 60, а в среднем, если человек 100 получал или 80, это тоже хорошие были оклады. Вот, а уж 120, это там инженерный какого-то состава и так далее. Мама у меня иногда и 40 рублей получала зарплату, была и на таких работах. Но даже при такой зарплате, вы можете там проценты на сегодняшний, да, пересчитать, 3 рубля, это, ну, вот что на 3 рубля можно было? А потому что, кто знает, такие правила были, если в колхозе человек работал, у него стаж-то шел, а вот пенсия-то у него вот такая. Считалось, что он все колхозное получал, что вот он все колхозное там что-то, даже имущество какое-то там имел и так далее. Ну, не знаю еще как, почему, я не хочу никого критиковать, но вот бабушка при этом умела быть, знаете, такое, как в Писании написано, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Вот это умение быть довольным, не роптать, не бубнить, никого не хаять, вот это у нее, конечно, было в характере. Так вот, она говорит, в колхозе решили сделать эксперимент. Ну, у нас завтрашняя, ну, со следующей недели, с понедельника начинается коммунизм. Значит, ну, попробовали. Все же друг друга знают, деревня небольшая, все друг друга знают, и как соседи, эй, сосед, там все и так далее. Вот, значит, в общественном там помещении, колхозном, там такой сарайчик, вот, ну, дом, я бы сказал так, значит, там лавка была, типа магазина местная, вот. Решили, значит, поставили 2 мешка с сахаром, ну, даже, не помню, там, или один, вот, но мешок с сахаром. Ну, деревня-то, ну, не такая уж большая. Все подумали так, ну, сколько, на неделю, наверное, хватит. Каждый будет приходить и бесплатно, в колхозе же, брать вот совочком, помните, таким металлическим, как иногда нам раньше взвешивали, и сыпучие всякие материалы. Вот, и накладывать, все кулечек наберет, ну, сколько он съест, ну, даже месяц, вот этот кулек там, если он килограммовый, а в мешке там сколько, 50 килограмм. Ну, думали так вот, приблизительно рассчитали, что каждый же возьмет, ну, честно, как бы себе, вот, ну, сколько ему надо съесть. Ну, попробуйте вы килограмм сахара, ну, не знаю, самых сластен, не знаю, за неделю съедите вы или нет. И, говорит, трое зашло, очередь выстроилась, вот, и каждый заходит с сумками там чем-то, ну, хозяйственная сумка, там что-то еще, картошки себе купил там или взял, а сахар вот решили вот всем, так сказать, какие-то излишки были, такой эксперимент сделать. Ну, и, говорит, трое зашло, и вся очередь зашла, мешок пустой. Вот в чем проблема-то, Алина. Я рассказываю это, как бы вы ответили этому атеисту. Атеисты общество, устройство скопировали из Библии, Бога отодвинули, решили в него не верить, а даже ему противиться. Они стали богоборцы, так звучит по-русски атеист. Атеист – это ведь греческое слово. Вот. А по-русски – это богоборцы. Они борются, они отодвинули Бога, а его все взяли для себя, для сообщества. Так вот, ответ прост. Испорченную душу может исцелить только Бог, когда человек искренне пред ним кается. Вот что происходит. Да, тогда он начинает жить немножко по другим, я бы сказал, правилам, устройствам. У него появляется другая мотивация. И вот такие общины – это уже совсем другое дело. И то идеального нет. Возьмите любую христианскую общину, и там могут быть проявления нашей грехопадшей адамовой натуры. Вот, она нам по наследству передается, поэтому в ней проявляется эго, опять греческое слово, или такое самомнение, само такое, самость, вот так, если общим словом. И в результате она-то и вот эта самость, вот это там же и жадность, алчность, как раньше так звучало такое слово, да, немножко устаревшее. И в результате вот что происходит. Люди выстроились в очередь и думали по-честному, каждый возьмет себе сколько ему по потребностям, помните, да, вот один из таких лозунгов коммунистов, вот, и что? Зашли уже третий, четвертый, а там пустой мешок. Вот тебе и все. Потому что жадность предыдущих не позволила разделить это на всех. И опять же, это ну, с юмором. Понятно, что были попытки действительно и у коммунистов, и у других попытки как-то создать такое общество, где бы действительно рай на земле был. Но вернуть его уже невозможно. А он вернется только тогда, когда Иисус придет опять на эту землю. Это знает любой человек, кто хотя бы минимально заходил в храм и читал апостольский символ веры. В конце там его звучит, что Иса или Иисус, вот я говорю в том числе и нашим восточным людям, которые могут нас слушать, они тоже верят, что он придет опять. И этого шайтана там паразиты и все остальное. Вот. Так что, да, друзья, мы все верим, что Господь придет. И вот когда он придет со своим царством, он настолько будет силен в своем царстве с теми людьми, которые посвятили ему своей жизни, которые получили обновление в духе, раскаялись в своих грехах и дали его, Божьему духу, действовать в их жизнях. Вот как у меня получилось? Я даже сам себя перестал узнавать. Откуда появилась такая доброта к людям? Как будто они мне все родственники, родные. Вот даже простого человека я встречаю, даже незнакомого, а уже вот такое расположение, как будто это мой брат. Брат или сестра. И это все дал мне Господь, потому что Он буквально Духом Святым просветил очи сердца, как написано в Писании. Да? Он пришел в мое сердце, и Он теперь там. И Он теперь там. Так что, Алина, вот, может быть, что-то из этого ответа ты можешь взять и себе в беседе вот с теми, кто, так сказать... А вот про Адамову натуру как раз Эдуард спрашивал прошлую пятницу. Вопрос о плоти. Как наследие Адама, теперь вы понимаете, да, как раз, да, изначальное тело было совершенно устроено. Это уже потом случилось искажение из-за грехопадения. Разделение на мальчиков и девочек случилось еще в раю. Значит, телесные человеческие радости не такие греховные, как об этом говорят христианские аскеты. Ну, Эдуард, аскеты могут, конечно, об этом говорить, но и в христианстве много разных мнений. Но все-таки мы придерживаемся больше Библии. Библия – это Божье Слово. И я отсылку даю не на мнение Андрея Петрова там в передаче «Золотая середина», а все-таки я здесь сам стараюсь руководствоваться Божьим Словом или Библией. Вот. Мы уже говорили про Священное Писание. Это самое точное там. Да, их тоже не просто бывает понимать, но молитесь, чтобы Бог вам давал ум, отверз ум к разумению Писания, как написано в Библии. Просто так не читайте Слово Божие. С молитвой читайте. Вот в смирении сердца. Попробуйте сказать: «Боже, поговори со мной через свое Слово», и вы увидите, как она будет открываться. Это сокровищница небесная, небесных ценностей, Божьей мудрости. Поэтому, да, вы правы, Эдуард, в первой главе, когда мы читаем, Адама и Еву создал Бог их, да? То есть он создал мужчину и женщину, там сказано. Не Адама и Еву еще, даже до того, как он дал вот эти имена. Вот. И что интересно, когда уже Ева появилась, он сказал еще в Эдемском саду: «Плодитесь и размножайтесь». Так что в этом ничего зазорного нет. Институт брака и семьи, недавно мы праздник этот отпраздновали, да, любви и верности и семьи, да, вот, он был сотворен буквально Богом. У Бога законы, которые на все времена. Он неизменный в своих законах. Особенно добрые законы для человека, они даны. Душа у человека вечная, это Богом создано. Он не делает так, значит, вот, первое тысячелетие всех делаю с вечной душой, а второе тысячелетие, значит, с временной. Нет, у него есть константы такие, святые константы, его замысел, в которых он постоянен. Поэтому, да, конечно, а почитайте, Эдуард, книгу «Песни песней», там, в общем, все достаточно, как сейчас говорят, эротично описано. Там, конечно, за всем этим существуют образы, это чистые образы сочетания Христа и невесты, его церкви, всех спасенных душ. Но долго эту книгу даже в канон Священного Писания не ставили. Были такие вот люди, которые как-то так, что ли, стеснялись вот таких открытых каких-то слов Но Библия все-таки книга честная, она открытая, и она все говорит и называет все вещи своими именами, но не вульгарно, но не искажая, не высмеивая. Вот в этом, конечно, вы можете сами познакомиться с этим, Эдуард. Ну и Алиночка Корзиночка с прошлого раза, потом буду отвечать на ваши вопросы, они тут тоже уже у нас появляются. В одном из постов Панчин, вот на кого ссылалась Алиночка Корзиночка, писал: «Христианский Бог известен тем, что сперва создал мужчину, а потом женщину из его ребра. Благодаря теории эволюции и знаниям биологии сегодня мы знаем, что не так появились на свет люди». Ну, что я могу сказать, Алиночка, Корзиночка, да? Вот, Панин или Панчин, как вы тут на него ссылаетесь, может так рассуждать, это его право. Но если он честен, то если он уже привык слушать ученых, пусть он послушает новых ученых, креационистов, например, которые не меньше ученые, чем другие их друзья, но занимают достаточно такую прогрессивную позицию, что может существовать некий вселенский разум, как они говорят, или личность, которая сотворила и законы, и по этим законам создала и весь окружающий мир, и человека. И они не меньше академики, я таковых знаю, и с некоторыми даже довелось мне, посчастливилось лично быть знаком, например, Петр Петрович Гареев, который уверовал после некоторых открытий, он открыл волновой геном, так называемый, я уже вам много раз рассказывал, подарил мне книгу, вот она у меня здесь на полочке стоит, пастору Тушинской церкви Андрею Петрову. А сам, сделав это открытие, будучи атеистом, друзья, в нашей атеистической еще тогда той стране, воспитанной в Советском Союзе, вот, это распространено было такое мировоззрение атеистическое, пошел и покрестился, причем осмысленно, осознанно, как человек уже взрослый. То есть это не просто так. Потому что вот такие открытия, которые он сделал, и подобные ему, его направили к Библии. Он сам мне лично об этом рассказывал. Я у него прям дома был. Вот. И он говорит, вначале было слово, и слово было Богу. Он говорит, Андрей, а знаешь, что здесь написано? Здесь написано информация, одно из переводов слова, слово «логос». Вот, и мы, говорит, это сделали, этот эксперимент, нам вот в голову пришло вдруг это все сделать в лаборатории с физиком, другим академиком. И, говорит, это все работает, это все законы, это на самом деле все так. Ну, и так далее. Поэтому я бы ответил так, что да, есть эволюционисты, но все-таки Дарвин, если быть, опять же, честным человеком, ну, возьмите на английском языке, как звучит работа Дарвина. Там отмечено, что это внутри эволюция, внутривидовая, внутри вида. Ну, как много у нас пород собак, кошек, но вовсе не вдруг мышка захотела быть с пушистым хвостиком, типа у лисички, вот, и потом стала в размерах немножко с каждым родом изменяться, хвостик ее тоненький стал более пушистым, и она превратилась в лисичку. Но я специально это детям в воскресной школе так с юмором рассказывал. Конечно, такого не было. Потому что генетики современные, сегодняшние, это легко уже отвергли эту версию. И вот мы-то опираемся на те последние открытия ученых, которым мы верим, но тогда уж честно поверьте новым ученым, которые генетики в первую очередь сказали, что эволюции никакой невозможно было. Все. Тогда уже будьте последовательны, если вы честно верили ученым, поверьте современным ученым, которые сделали открытие в генетике. Вот и все. И такие целые программы и по телевизору, и по Первому каналу, я помню, видел. Они честно признавались, потому что просили прощения у всего народа прилюдно. И говорили, мы раньше так вот говорили, так считали, потому что у нас не было таких открытий. А сегодня мы говорим, что по генам, там ближайший к нам кактус или что там, не знаю, не обезьяна вовсе, а свинья и кто-то еще, вот по генному устройству такой сложной молекулы, ДНК, там, РНК, вот. Так что это все вопросы, опять же, к ученым. Тогда будьте последовательны, я бы сказал, вот этому Панчину. Тогда уже верьте. Вот. Он, наверное, устаревшим уже мнением ученых верит. В Библии сказано, что в третий день Бог сотворил землю и растения, траву и деревья различных видов. В четвертый день Бог создал два светила, поместил солнце. А, ну на этот вопрос частично я уже ответил в прошлом эфире. Просто еще раз могу повторить. Луну и звезды на тверди небесной. Дело в том, что растения появились после Солнца. Растениям нужен свет для фотосинтеза. Без света не было бы эволюции растений. Значит, сделал вывод Панчин, Библия врет, И никакой это не богодухновенный текст. Что на это ответить? Вот Алиночка, Корзиночка, я бы вот этому Панчину, уже у нас весь разговор сегодня про атеистов идет, вот так бы и ответил. Вот ответы, переслушайте эту программу еще раз, очень много здесь ответов уже звучало. Уважительно, молясь за этих людей. Они были сами пленниками вот тех открытий и тех полузнаний, которые имели, чтобы они честно сделали следующий шаг. А даже вот так я рассуждал. Бог ведь свет-то все равно создал. Во Вселенной был некий свет, и Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот. И более того, почему вы сразу вдруг переключаетесь на естественное устройство вещей? А что Бог не пребывает в неприступном свете? А что разве он не сверхъестественный? А что разве, когда Христос сказал Петру, иди по воде, он не пошел по воде? Поэтому здесь два мира пересекаются, естественный и сверхъестественный. И сверхъестественный, он над естественными предметами. Он сказал смоковнице, и она мгновенно засохла. Вы когда-нибудь такое видели? Ну, конечно, сейчас можно каким-нибудь лучом лазерным там, или чем-то еще. А вот так вот сказать смоковнице, поэтому он управляет естественным путем, как может управлять сверхъестественно. Почему за этот период, пока значит, создавалась там Земля и все, и растения, то есть создавали Солнце, ближайшая как бы звезда к нам, а от ее света действительно растения сейчас так устроено, мы видим, а может быть и растения были другие, и устройство было совсем другое. Бог мог сверхъестественным образом чудесно поддерживать жизнь этих растений. Более того, самый простой способ. Я, например, верю, что Бог и был вечер, и было утро, день четвертый. Ну, вы возьмите, закройте ваше растение в подвале в кромешном тьме. Что у вас, 4 дня не выживет растение? Ну, позвольте, я мог бы сказать этому Панчину. Вот. Так что Бог мог, если он мог весь мир, всю Вселенную за 4 дня сотворить, но даже если бы эти растения раньше пришлось повременить, пока солнце он создаст, ну, ничего бы с этими растениями не произошло. Так что имейте в виду. Ну и вот пошли уже у нас вопросики. Давайте прочитаю их. Андрей, тезка пишет. Древние иудеи были язычниками. Друг историк сказал, что в Ветхом Завете в оригинале есть цитата. «Мы боги Элохим», то есть упоминание во множественном числе. Также Бог в Ветхом Завете называется и многими другими именами. Из-за чего мой друг историк делает вывод, что иудеи, скорее всего, были язычниками. И у них было много богов. Просто племя бога Яхвы победило другие племена. Да и в самом Ветхом Завете часто упоминается про войны евреев между собой. То есть это как раз оно и было. Войны за того племя, чьего бога победит. Ну, здесь, конечно, по ходу комментарий дам. Но это выдумки. Человек плохо читал Библию. Ну ладно. Это по ходу, чтобы вы понимали, что это за уши притянутая попытка, так сказать, евреев поссорить между собой за разных богов. Бог у них всегда был один. Слушай, Израиль, Шма Израиль, это знали они еще с тех времен, когда поклонялся только Авраам, единому богу. И теперь в Библии, где ранее упоминалось множество богов, выдают много языческих богов за одного бога Яхве, типа это все один и тот же бог, упоминается просто названный по-разному. Так как историю пишут победители, и последователи Яхве победили племена евреев, верующих в других богов. Ну, давайте разбираться, тезка Андрей. Многое, что вы тут понаписали, ну, спасибо вам за то, что честно, спасибо, давайте с понятиями разбираться. Первое. Как я уже сказал, у евреев не было много богов. И их как раз сама вот религия, назовем так, вера в одного бога, их уже и отличала от язычников. Но есть некоторые аспекты, с которыми я частично с вами соглашусь. Ну, например, что были племена, которые между собой, ну, как бы разделялось царство. Да? Мы, когда возникло несколько колен, вот. А тут надо издалека подойти. Слово «евреи» обозначает перешедший через горы, через реку, перешедший или пришедший. Поэтому слово «еврей» – это было общее слово, и когда еще не было иудеев, внимание, последователей, вот да, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, а вот у Иакова уже он был Израиль, и у него родилось племя, так сказать, если бы к племенам, ну, я назову корректней по Библии колено, вот, Иудина. из которого колена пришел потом Иса, или Иисус Христос. Он же из колена Иудина. Отсюда иудаизм, иудеи. Оно было одно из главных и остается одним из главных. Но а более раннее название, конечно же, Израиль. Вот этот Иаков, который родился, это его дедушка был Авраам или Ибрагим, вот, он как раз и получил новое имя – Израиль. А во времена Авраама много было евреев. Они все путешествовали, переходили горы, переходили хребты, переходили там, не знаю, реки. Вот в этом смысле, в этом значении этого слова «евреи», они были все евреями. Даже язычники, кочующие племена, были евреями. Не в значении религии, веры в одного Бога и последователей Авраама, нет, а в значении вот кочевых народов. А вот дальше одно из последователей, так сказать, вот уже Авраама, Исаака и Иакова превращаются в Израиль, народ Божий. И у Израиля, Израиля родилось 12 колен или 12 сыновей, от которых новые роды. Вот потом они, веря все в одного Бога, они между собой там, бывает, ссорились. Это было такое. И даже враждовали. Поэтому здесь немножко все некорректно. И следующее, что я бы прокомментировал из вашего вопроса, вот, это то, что победитель пишет историю. Ну, знаете, не всегда. Я скажу, что Библия – честная книга, и она написана даже вот от лица тех, которые совсем не были победителями. Например, были гонимыми, взятыми в рабство. Почему-то они победители. Тогда бы язычники написали всю половину Библии, там Даниила книгу или какие-то другие. Нет. Там все честно написано, что они были рабами, которых язычники пленили. И последнее. Вот по поводу богов. Об этом упоминает сам Иисус Христос. Он говорит: «Вы боги, это вы люди, вы князья». На этом мы будем прощаться. Сегодняшнее время нашего эфира уже истекло. Надеюсь, до следующей пятницы. С миром Божьим. До свидания.